Ну, вопросы по теме «Дети верующих родителей». Эта тема, она имеет свою такую актуальность, потому что как раз мы сталкиваемся при работе, и особенно эти проблемы возникают как раз вот в спектре работы воскресной школы. Там концентрируются все какие-то и негативные вопросы, и там и решаются эти вопросы. Ну, я зачитаю вопросы и думаю, может быть, я, может быть, братья еще дополнят, постараемся ответить. Вопрос по теме. Ребенок, родившийся, выросший в христианской семье, достигший 16-17 лет, заявляет родителям: «Я не верю в вашего Бога. Я не хочу жить по вашим законам. Я имею на это право». Какая правильная позиция родителей? Как относиться? Какие правильные действия предпринять? Ну, это, наверное, особенности. Если такой случай есть, то это, наверное, есть какие-то особенности семьи, в которой это произошло. И чаще всего это происходит тогда, когда семья изолируется от церкви, и проблемы, которые возникают в процессе вот, воспитания детей, они таятся. И происходит, как и мы слышали сегодня пример, в том, что если у человека есть какое-то мнение, которое он не выражает открытым таким бунтом, а выражает скрытым бунтом, то он надувается, как такой шар, который потом все-таки лопнет, и это становится таким уже видимым. То и накапливание проблем бывает в каждой отдельной семье, если они не решаются, они накапливаются, накапливаются, и потом вот то, что семья боялась вынести наружу где-то для того, чтобы попросить помощь со стороны, оно взрывается, и уже потом ничего не скроешь, и уже потом вылазит наружу, и есть вопросы, которые поправить невозможно. То один из важных вопросов в каждой семье – это при возникших проблемах постараться, чтобы эти проблемы решать не только самому, не только вот, ну, есть такое выражение, его используют некоторые семьи, может быть, не совсем оно правильное, говорят, что не надо выносить ссор из избы, да? Пусть как бы внутри семьи все это варится, все это там, но чтобы не вынести это наружу. Это позиция нехристианская. И вот главный вопрос в воспитании – это как раз вот это согласие, которое родители дают, и не только согласие, но берут на себя ответственность в воспитании детей совместно с церковью. И вот этот момент благословения детей является очень важным в церкви. Это не просто неформальный вопрос, и это не мистический вопрос в том, что вот какая-то там молитва, она обеспечит благополучие ребенка на всю последующую жизнь. А в этом есть некий такой акт, скорее такого юридического характера, когда семья, отец и мать, вот держа на руках маленькое вот Божье создание, они берут на себя ответственность, что вот это дитя, оно прежде всего Богу принадлежит. Вот у меня уже много есть взрослых детей, и когда я живу сейчас в таком немножко стесненном обстоятельстве, в трехкомнатной квартире, нас там 10 человек, и среди этих 10 человек 7 взрослых, только трое еще, ну, сказать, двое, одному 14 лет и девочка 9 лет. Остальные все взрослые. И когда возле меня ходит 25-летний сын, то мне иногда вот мысль такая приходит, это он мой или не мой? Вот, мой или не мой? Если сказать, что он мой, то какое влияние я на него имею сейчас? Я на него могу, допустим, повысить голос иногда, когда он что-то сделал нехорошо в отношении младших. Там, когда он себе присваивает право быть родителем. Я говорю, не трогай, я есть папа. Но с другой стороны, я не могу на него уже так воздействовать, как на маленького ребенка. Это только его некое почтение и, может быть, его уважение родителей, что он живет в доме. Он может совершенно жить самостоятельно. И вот мои старшие дети, которые сейчас вместе, полтора года они жили, два сына жили совершенно отдельно. Снимали квартиру, потому что работали рядом в другом городе, и им было неудобно ездить, и они снимали квартиру. Они жили самостоятельно. Потом они опять возвратились в семью. То вот дети старшие, мои или не мои? Мне уже трудно сказать, что они мои. Они просто имеют мое отчество, фамилию носят. Но они уже взрослые люди, совершенно взрослые. Но то, что в них вложено, как раз вот до возраста их самостоятельности, это ответственность родителей. И когда происходит в церкви вот этот акт, когда держат еще младенца, то родители соглашаются при обществе, при церкви о том, что дитя дано нам, Богом, для того, чтобы мы вложили в него все то, что необходимо вложить, и его привели к Богу снова, чтобы мы его отдали не в этот мир, не отдали его в Египет, а отдали его Богу, привели его к Богу. Это очень большой труд, это очень большая задача. И воспитать ребенка, привести его вот к этому сознательному возрасту, чтобы он самостоятельно и сознательно был служащим Богу, это процесс, общий процесс и семьи, и церкви. И хорошо, когда при благословении детей, я очень часто об этом напоминаю в последнее время, и даже, можно сказать, имея какую-то ответственность служения и среди служителей, и даже настаиваю в какой-то степени, чтобы при благословении детей обязательно звучал вопрос к родителям. Вы даете ваше согласие на то, чтобы воспитывать дитя, которое дал вам Бог, и которое вы признаете, что это Божье дитя, что вы даете это согласие воспитывать совместно с церковью и под контролем церкви. И родители говорят, да, мы даем такое обещание. И тогда на эту семью есть какое-то, оно принятое добровольно, но есть влияние церковное. И тогда меньше происходит вот таких вот вопросов, потому что есть влияние, которое родители сами взяли на себя. Значит, пастор может войти в дом, значит, пастор может проверить в какой-то момент, даже внезапно зайти в дом, спросить детей, потому что родители на это дали право. Но те семьи, которые замкнулись, те семьи, которые посчитали, что мы сами справимся и у нас все хорошо, как правило, они терпят катастрофу и терпят вот такие моменты, когда дети заявляют в определенный момент и говорят, что «я не верю», «я не хочу», «я не пойду», «я не буду» и так дальше. Я хочу сказать, что на практике моей жизни я и сам пользовался помощью церкви в воспитании своих детей. Наступали моменты, когда я видел, что моего авторитета для них недостаточно. И это бывает очень часто, что родители, какие бы они ни были, мы в церкви пресвитера, епископа, а дома мы папа и мама. Это для детей я являюсь просто родителем. И они не всегда это учитывают, что мы можем потерять ради него, потерять свой авторитет. У него есть свои какие-то интересы, и ребенок хочет использовать ради своих, даже бывает какого-то детского эгоизма, для него авторитет папин, он этого не чувствует. Это только со стороны ему говорят. А он не всегда это понимает и не всегда этого придерживается. И в моей практике вот, воспитания детей я не раз обращался к братьям, и когда видел, что сын выходит из такого послушания, я просил братьев, поговорите с ним. А в некоторых случаях и сыну говорил, тебе надо обязательно встретиться с служителем церкви. И напоминаю ему об этом, тебе надо встретиться, ты уже говорил, ты уже был. И приходит время, когда он говорит, да, я говорил, я беседовал. А служитель некоторые тонкости может подсказку сказать, вот обратите внимание на сына, у него есть какие-то наклонности. Вот он подружился там с кем-то, он зачастил в какой-то дом, обратите на это внимание. И тогда уже родители опираются на помощь других. Потому вот на этот вопрос я ответил бы таким образом, что нельзя замыкаться в одном доме, нельзя замыкаться и проблемы, которые вот именно как нагнетание вот этого пузыря, чтобы оно потом не лопнуло и не встретились вот такие казусы, которые здесь написаны, когда дети заявляют о своем таком вот открытом неверии. Это произошло не за один день. Это целая цепочка упущений, родительских упущений в отношении своих собственных детей. В надежде того, что они, может быть, делают все правильно, а бывает просто даже небрежение в том, что все само собой потечет, и, как я уже говорил об этом, что дети сами не растут. Они нуждаются в нашей опеке, они нуждаются в этом постоянстве. Ну и, может быть, дополнение какое к этому вопросу, пожалуйста.
К этому вопросу я хотел бы коротко добавить. Когда уже 16-17 лет, и они не слушают, то необходимо, необходимо искренно с молитвой к Богу, Господи, в чем я сделала упущение и покаяться. Потому что мы понимаем, если уже не принимают слов родителей, то если Бог начнет говорить, они примут. Но чтобы Бог приняв, заговорил к ним, то надо нам покаяться в том, что мы упустили. А я думаю, при искреннем желании каждый отец и мать увидит, что упустили. Вот что я хотел только добавить.
По вопросу верующих родителей. Дети святые не идут нашим путем грешника из мира. Значит, они без покаяния подходят к вопросу водного крещения. Ну, вопрос интересный. Да, может быть, я не все так четко сказал об этом. Значит, сам главный принцип, который хотелось бы, чтобы у нас сложилось в этом, ну, может быть, правильное отношение, вот то, что дети верующих родителей. Если признавать их, что они грешники, и они должны когда-то какое-то покаяние у них должно совершиться, и они тогда примут водное крещение, то мы многое уже упускаем. То есть мы, ну, можно сказать, как бы даже какое-то позволение даем им быть грешниками. А если рассматривать вопрос, что дети, они рождены, и они уже имеют этот статус, они уже принадлежат Царству Божьему, они святы по определению Божьему о них, то к ним нужно применять практику воспитания через повседневный вопрос хранения, через повседневный вопрос и применение покаяния. Оно должно применяться в последовательности их каких-то оплошностей, их каких-то неправильных действий. То есть мы к ним применяем точно такие же законы, как применяем к члену церкви. И в этом строится основа воспитания детей, рожденных в семьях верующих родителей. То есть если он нарушил что-то, родители применяют к ним. Если недостаточно родительского авторитета, здесь привлекается церковь, привлекаются пастыря, чтобы исправить его наклонности. Здесь привлекаются учителя воскресной школы, чтобы приводить их к покаянию. И практика покаяния, она сопровождает ребенка до его взрослости. И у него не накапливается вопрос, что мы ждем, что когда же он покается, когда же он придет в церкви. Вот этот некий формальный акт, что кто-то выйдет к кафедре в 16 лет и совершит общее покаяние. За какие годы он совершит покаяние? За все 16 лет, которые он грешил? Если вот этот акт выхода вперед, может, как в церкви бывает предусмотрено, чтобы это может быть только его решением уже. Он, может быть, и выходит вперед, или встает с места и говорит: «Я хочу принять водное крещение». Но его жизнь, она сопровождается покаянием до этого времени через родителей, через учителей, через пастырей. То есть к нему применяются уже эти законы. Законы подобны, как мы применяем их к члену церкви. Только если члена церкви при каком-то согрешении, мы там выносим ему какое-то замечание, бывает даже, может быть, более грозное отлучение от церкви на какой-то период времени для освящения, то к детям применяются не такие процедуры публично-церковные, но то же самое. Мы его где-то обличаем, где-то стыдим, где-то его в чем-то ограничиваем. Мы применяем эту практику к детям нашим, но воспитываем их как детей, которые знают Бога, и вкладываем это с самого детства, без всякой альтернативы, без ничего, что мы по-другому не можем, мы только растим детей для Небесного Царства. Потому, если сказать, что они подходят к водному крещению без покаяния, это нельзя так сказать. Почему? Потому что мы применяем к ним практику покаяния при каждом случае их нарушений. Ну, допустим, я иногда пользовался таким моментом, когда вот видел, что что-то такое вторглось в семью, какое-то, вижу, разрушительное действие идет. Как-то между детьми возникают такие конфликты. Они даже вот какая-то, ну, в большой семье бывают такие моменты, когда они даже пространство и то, дети между собой, что-то не поделили. И вижу, что есть где-то наши упущения какие-то. И вот эти моменты покаяний, иногда их даже Бог помогает создать такую атмосферу. У меня были несколько таких случаев, но один из них такой был очень случай, когда просто, видя вот эту атмосферу какой-то напряженности, во время стола, когда мы сели, тогда у нас было, может быть, 8 детей, и мы сидели вокруг стола, и прежде чем приступить к кушанию, я начал говорить детям, что, смотрите, что-то создалось в нашей семье сейчас нехорошее, и надо от этого избавиться. А для того, чтобы избавиться, нужно признать свои ошибки, нужно покаяться. И я говорю: давайте мы, прежде чем мы будем вместе кушать, каждый должен сказать свое, в чем бы он просил, чтобы мы могли вместе помолиться. И я начал с себя первого. И я начал говорить детям о том, что при всех жена сидела, и дети. И я нашел свои ошибки какие. Я просто просил у детей прощения за какие-то свои упущения. Вот нашел то, что видел, действительно у меня в этом есть ошибки. Жена сказала: следующий ребенок. И когда шла такая очередь уже, то когда дошло очередь где-то до второго, до третьего ребенка, я смотрю, что уже все плачут. И мы все сокрушились. И дошло дело до маленького, которому там 3-4 года, и он, и ему надо что-то говорить. И он говорит: я тоже непослушный, и меня помолите за меня, потому что я тоже нехороший бываю. И вот эта атмосфера нашего покаяния общего, она как бы разрядила вот все вот то, что накопилось за какой-то период времени. И каждый нашел какое-то свою в этом вину, свою роль того, что было. И мы помолились. Мы немного молились, но просто помолились со слезами. И разрядилась эта атмосфера, и вошла новая струя такой радости, вот, торжества такого, радушия. Это не значит, что это уже навсегда. Снова потом возникают какие-то моменты, и нужно использовать эти моменты для того, чтобы привести к покаянию. И покаяние – это то, что Богом предусмотрено. Без покаяния нет прощения. И даже то, что Иисус учил и говорил, сколько раз нужно прощать брату, который согрешит против тебя. А Иисус что сказал, когда ученики говорили, до 70 раз? А Иисус сказал сколько? До 70, до 7, 7жды 70, да? То есть Он показал, что как бы нет в этом меры. И если кто-то согрешил и говорит, каюсь, прости. Значит, покаяние, оно дает право на прощение, оно открывает прощение. Но вот это каюсь, и прощение идет без учета последующих ошибок. Иногда мы присваиваем себе право по-человечески, когда кто-то говорит «каюсь», говорят, а ты все равно будешь таким, и потому я как бы не прощаю тебя. Я, пусть это будет на тебе, носи эту тяжесть. Но когда идет «каюсь», это делается без учета последующих ошибок. То есть в данный момент это принимается, и так Бог обращается к нам, если мы обращаемся к Богу с покаянием. Потому покаяние – это должно быть нормой и практикой семейного воспитания. И тогда, когда мы это применяем, оно и приводит ребенка к тому, что мы, может быть, только по возрасту ребенку где-то подсказываем, тебе уже 17 лет, тебе уже 18 лет, как ты думаешь, вот в церкви будет подготовка к водному крещению. А бывает, что этого даже не надо говорить. Мы наших старших детей заметили, что и не надо было подталкивать. В церкви один встает, другой, третий встает, говорит, я хочу принять водное крещение. Смотрю, и мой встает, я хочу принять водное крещение. То есть они приходят к этому сознательно через комплекс вот воздействия, через комплекс воспитания, но с применением также и церковной системы воспитания через воскресную школу. Вот в воскресной школе у меня один сын, его зовут тоже Михаил, Миша. И у другого пресвитера, который был, когда еще жил в Кишиневе, его зовут Юра, и у него сынишка тоже Юра. И учителя воскресной школы говорят, что сегодня Миша Чиж плохо себя вел в воскресной школе. И Юра... Там Маевский его фамилия. И Юра Маевский плохо себя вели. Но это когда сказали, то это звучит как бы без, если без акцента, что это ребенок. Получается, что брат Михаил и брат Юра плохо себя вели в школе. Ну и мне пришла такая информация домой. И когда уже я говорю с этим своим Мишей и говорю, ну сегодня вы меня... прославили, хорошо, что пришла информация, что самые хуже себя вели это Миша и Юра. И я говорю своему сынишке, ты виноват? Виноват. Я говорю, на следующее воскресенье, когда будет воскресная школа, я тебя очень прошу, ты продумай об этом. И ты должен, не ожидая учителя, пока он тебе что-то скажет, ты должен встать и сказать... Я прошу слова и выразить свое покаяние. Покаяться и попросить прощения. Он говорит, это страшно. Я говорю, я прошу тебя это сделать. И прошло следующее воскресенье, и уже учителя говорят, ну, Миша плохо себя вел, но Миша умеет каяться. Сказали, что он умеет каяться. Он так и сделал, как я его просил. То есть он, но ему это было не просто сделать, это целую неделю ему надо было думать, ему нужно формулировать, как это сказать, как это попросить этого слова, как выразить это покаяние. Но он это сделал, и за него помолился тот класс, И он как бы освобождается, но он привязанный. Я привязываю его к воскресной школе. И через воскресную школу воздействие идет на этого ребенка. И тогда вот это применение практики покаяния, освящения наших детей, это является вот повседневной жизнью взросления ребенка. И если есть некоторые вопросы, когда уже подросток, родители, они, ну, будем так говорить, родителей дети очень легко могут обмануть. Почему? Потому что родители и хотят, чтобы они их обманули. Вот когда, если что-то пришла информация, допустим, в школе, что что-то натворил ваш ребенок, и вы ждете развязки, вы его ждете, что он придет со школы. И вот он уже рассказывает, что он сделал, и вы заведомо, подсознательно ждете от него, чтобы он сказал, что я там мало участвовал, что я там мало сделал, это другие виноваты, я там мало виноват. И он точно так говорит, как вы думаете. И вам уже легче на сердце, потому что он не сильно такой виноват. И дети это знают подсознательно, или очень легко родители обманывают, потому что родители хотят, чтобы их обманули. Но когда уже ребенку 12-13 лет, значит, к ребенку нужно применять практику исповедания. И родители, они не могут быть по-настоящему тем доверительным лицом для ребенка, чтобы он родителям все свои какие-то оплошности рассказал. Уже в этом возрасте им нужна периодическая встреча с служителями церкви. И потому в подростковом возрасте уже должен быть этот контакт. И это должны и учителя в этом помогать, и родители своих детей направлять к служителю. Может быть, в каких-то случаях даже и опытный учитель воскресной школы, который может в этом какие-то наклонности заметить, чтобы и практика исповедания, она была уже тоже внедряема в воспитательную систему детей. Они открывают свои какие-то увлечения, они открывают свои какие-то привычки, к чему-то они уже пристрастились. И это помогает им и совместно избавиться от этого, и также побороть в себе какие-то вот прививающиеся уже наклонности. Потому это не будет без покаяния к водному крещению, а это будет через воспитание к акту, который они сознательно берут на себя ответственность в акте водного крещения, который будет для них не скорее вопросом как бы прощения всех грехов за все время, а это будет свидетельством того, что они заключили завет с Богом, но они пришли к этому через систему воспитания. Ну и вот как раз здесь вопрос, у вас много детей, ваша тема воспитания, может быть, вы поделиться в примерах вашей практики, удач или ошибок, и ваши советы. Ну, я, может быть, приведу еще несколько примеров, и, собственно, семьи, может быть, даже завтра. Если были дети до уверования, и их не приносили к молитве пред Богом, на них распространяется то же благословение, которое распространяется на детей, рожденных в Господе. Если нет, на чем стоять? Ну, в некоторых семьях, которые уверовали, в них уже были дети, рожденные до уверования, и когда рождаются еще дети, то, я думаю, в церкви не раз была практика, и в моем служении была практика, когда детей не только приносили в церковь под благословение, но и приводили, и выстраивались, бывает, и трое, и четверо детей, и все равно над ними совершалась молитва. И это правильно, когда родители, они не делали это раньше, но они всю эту ответственность сейчас понимают, они приносят детей, приводят детей для того, чтобы взять на себя ту же самую ответственность. Кое-что уже упущено. Бывает, что ребенку уже 12-13 лет, и родители уверовали только в этот возраст. И уже трудно Потому что уже надо перевоспитывать тех, которым 13 лет. Уже надо что-то забирать из их жизни. Уже нужно какую-то информацию менять в их жизни. Они уже много накопили от самих родителей, от всей системы этого мира. И, конечно же, в этом случае больше нужно усилий, чтобы этот ребенок стал христианином. Больше нужно молитв. И так и бывает, что вот семья, которая имеет некую такую вот границу, что вот старшие дети, и они пошли не на пути христианской жизни. И родители это оправдывают чем? Не просто оправдывают, а констатируют факт, что да, вот эти дети не пошли в церковь, но они уже были почти взрослыми, когда мы сами только уверовали, и мы не могли вложить им. Мы молимся за них, мы просим Бога. Они уже как грешники, над ними уже есть только власть какая. Молитвы, Господи, напомни им о себе, Боже, приведи их, Господь, останови их, Боже, соверши милость Твою, чтобы они познали Тебя. Но бывают и такие случаи, что уже нельзя вернуть то, что было. Но родители, которые, если он еще способен за руку матери выйти сюда, чтобы мать и отец за него молились, это будет благословением и помощью, потому что это привязывает как раз этих детей тоже к церкви. И, конечно же, надо стараться, чтобы дети не пренебрегали воскресной школы. Потому что через это как раз есть вот эти первые элементы смирения, что они идут туда, и они воспитываются коллективно, они входят в этот интерес, они входят в эту дружбу христианскую, они находятся в атмосфере влияния на них. Воскресная школа в этом отношении является большим благословением. Если отец неверующий, а мать отлучена от церкви за повторяющиеся грехи, святы ли дети? Почти все были рождены в то время, когда мать была членом церкви. Ну и вопрос вот то, что мы говорим, как бы написанное слово, что дети святы. Дети святы, это не просто на них какая-то печать, что они уже попадут в Царство Божие, независимо от того, что с ними в жизни будет. А дети святы – это дело нашей веры. И это в зависимости от того, что мы воспитываем их и вкладываем. Но если родители сами уклоняются, если родители в грехи попадают, если это повторяющиеся грехи, то это вносится катастрофа в семью. И дети, конечно же, они находятся под влиянием вот этих вот обстоятельств. И, может быть, бывает и так, что родители совершенно негодные, а дети бывают, что идут хорошим, нормальным путем. Почему? Потому что они уже были привязаны к церкви, были привязаны к воскресной школе, и они идут, над ними влияние доброе уже других людей. А родители потеряли свой авторитет. Но в этом случае эта семья, если вот такая есть конкретная семья, то на эту семью должно быть просто обращено больше внимания в отношении этих детей, чтобы они не потерялись. Но это уже частично внесенная катастрофа в семью, если родители не удержали себя. Почему? Потому что то, что все они говорили детям, оно теряет их авторитет. Потому что то, что родители говорят, они должны иметь вот такое право сказать детям: поступай так, как надо поступать, и сразу же можно сказать: и смотри на меня, как поступаю я. Если мы имеем такое дерзновение сказать, то есть мы не только в словах воспитываем, но воспитываем и собственным примером, и собственной жизнью. Если ты к ребенку что-то требуешь, то ты ему говоришь прежде всего: ты посмотри, я так делаю, как ты себе позволил. Я этого не делаю. Если мы даже в каких-то домашних обязанностях, если мы относимся к нашим детям с требованием и говорим: вот выполни эту работу. И если родитель сам никогда эту работу не выполняет, а ребенка заставляет, то как он может его заставлять, если сам этого не делает? А если говорить, что я это всегда делаю, а сейчас ты это сделай, потому что в этот момент тебе это надо, я не могу. То есть это есть и личный пример, и в этом есть и поддержание авторитета. Но если вот произошли такие катастрофы, это же, конечно, влияет. Если ребенок не хочет ходить в воскресную школу, нужно ли заставлять его, упрашивать? И в чем может быть проблема? Все хотят, а этот подросток не хочет. Хочет больше быть в собрании, больше нравится быть в собрании со взрослыми. Как поступить? Ну, зависит, какой возраст. Но я имею один хороший пример. Еще в церкви, где я раньше был, и мои дети, был один подросток, который... Ну, он был не один, но один такой, как бы, запечатлелся в моей памяти. Он в 13 лет имел где-то уже, может быть, 175 рост. То есть он уже был таким большим. И когда в 14 лет, он уже где-то 50-й размер носил одежды. То есть он смотрелся почти как взрослый. Но этот мальчик, он уже и в церкви кое-чем начал заниматься, там сидел за пультом. Вот и когда объявляли в церкви вот, подростковая группа, пожалуйста, зайдите на занятия. Вдруг этот большой мальчик встает и идет на занятия. И я замечал, и мы с братьями так переглядывались и говорили, что с этого человека будет хороший толк, что он держится, хотя он уже по как бы, сложению своего возраста, тела, он уже кажется взрослым, но он придерживается воспитательного возраста. И он до 15 лет, пока официально перевели уже из подросткового служения в молодежное служение, он полностью вот, покорялся и ходил среди таких, которые ему по шею, может быть, даже ниже. Он садился и все эти уроки брал и добросовестно изучал. И вот прошло немножко времени, сегодня он уже руководитель молодежи. Он будет в будущем кандидат на служение, потому что он покорился возрасту. И надо, чтобы и родители, они не вносили вот этой нотки. Где-то бывает родительское такое упущение. Вот, допустим, невзначай родитель сказал ребенку, что ты там среди этих малявок? Все, вот ребенок себе взял во внимание. И он уже пробует некую взрослость, применяет к себе взрослость. А мне лучше посидеть в собрании, я лучше послушаю проповеди. Это работает его какое-то уже маленькое сопротивление, работает его гордость, работает его какое-то тщеславие. Оно скрытое, оно на добрых мотивах бывает. Но это уже не подчинение тому возрасту. Потому нужно стараться, чтобы держать детей вот в пределах их возраста, чтобы они не вышли из этого, чтобы они не выделились из этого. Это послужит для них только в худшую сторону, если они присвоят себе это право. Потому нужно стараться, чтобы дети, они были в общем порядке, чтобы они не выделялись, чтобы они подчинялись общему церковному устройству. Ну, а если уже, конечно, такое вот полное неповиновение, опять же, если семья не была закрыта, если семья всегда работала с пастырями, то на каждого, на каждый такой случай есть воздействие пасторское. С ним могут побеседовать, с ним могут поговорить. Он может поддаться воздействию. А если семья никогда не использовала систему церковного влияния, то, конечно же, это как раз вот этот взрыв. Вот оно все было внутри-внутри, а потом раз и сопротивление. И уже не нагнешь, если уже там, как говорится, если ребенок уже пришел к возрасту там 15 лет, и, как в народе говорят, аршин проглотил, то уже его не склонишь, его голову, уже она жесткая. Если ребенок 6 лет не хочет ходить в воскресную школу, а мать услышала пророчество, что родители виноваты, что их дети ненавидят Бога, потому что заставляют их. Мать христианка, отец нет. Больше она ребенка своего не водит, правильно ли это? И как быть, если это неправильно? Ну, я думаю, что и пророчество, как сегодня прозвучал такой пример, когда спросили сестру, кого ты больше послушаешь, или откровение, или учение пастора. И сестра разумно сказала, что я быстрее послушаю пастора и, может быть, скорее засомневаюсь в каких-то откровениях, или же это откровение отдам на рассуждение, на вот это рассуждение других, чтобы удостовериться правильность. Потому есть вот такое пророчество, что детей надо не заставлять, потому что они могут через это возненавидеть Бога. Мы не напрямую как бы заставляем детей, но мы их воспитываем в том, что сами имеем. И если родители сами не имеют этой уверенности, что они правильно идут, то как это передать детям? А если мы уверены, что мы правильно, если у нас в этом глубокое убеждение, мы это же не играемся в вопрос веры и в Царство Небесное, а это наша жизнь, это все для нас, то оно, естественно, передается детям нашим. Ну, в семье бывает так, склонились на молитву. Так все пришли, все пришли. Ну, какой-то ребенок там где-то заигрался. Да ладно, пусть играется. Да ладно, пусть играется. Один раз так скажешь, пусть играется. Два раза так скажешь, три раза, 10 раз. Это станет уже потом нормой пренебрежения. Вот, а родитель говорит, мне не важны все те, которые вы сейчас склонили. Мне он важен, что он пока его нет. И по какой причине его нет? Если он просто заигрался там, а может, он уже сопротивляется, то мне он сейчас важный. Мы все ждем, уже другие волнуются, так позовите его еще раз. Нет, не будем молиться, пока он не придет. То есть мы детей приучаем к тому, что для него это должна быть жизнь такая же, как для меня. Если родители положат в этом все, что дети наши без Бога, это катастрофа, то для этого почему мы не подталкивать должны? И мы на это берем такое право, чтобы подталкивать детей наших. Мы вкладываем все для них. В этом есть со стороны, может, кто-то посчитает, что это насилие. Это никакое не насилие. Почему? Потому что мы их ведем к лучшему. Мы направляем их к тому, что есть истина. И мы основываем ее не на наших каких-то законах, а на Божьих законах, которые вечные законы, которые к нам пришли с неба, и мы в этом имеем уверенность, что эта истина, она не принесет никакого вреда. Потому если оставить все только на то, что вот пусть растут и сами что-то выбирают, это то, чтобы отдать детей в небрежении. То есть их отдать на то, что само все вырастет. А дерево само вырастет на то, как на него ветер подует, как на него повлияет какой-то зверек зимний. А чтобы дерево выросло правильно, то мы его и палочку вбиваем, и веревочку привязываем, чтобы оно было привязано, чтобы оно выросло правильно. То и ребенок без такого внимания тоже вырастет кривым, вырастет с влиянием других врагов, которые позаботиться о том, чтобы в его сердце вложилось вот это негативное. Потому мы понимаем, что воскресная школа – это прежде всего благословение. И воскресная школа, она является и обязанностью. Почему? Потому что без этой системы очень трудно, чтобы семья сама могла воспитать детей, чтобы все вложить необходимое. Мы недостаточно, бывает даже в строгости к детям нашим, у нас вот этой духовной строгости недостаточно. У нас систематизации, может быть, в родителей нет. А воскресная школа, она в этом отношении помогает. Это благословение, к которому церкви пришли, и это работает, и это имеет свои последствия положительные. Вы сказали, что надо ребенка в 13 лет подчинять по возрасту. Отказывается ребенок из-за какой-то гордости. Но ведь может быть и такое, что ему действительно неинтересно. Ведь бывает взрослый склад мышления. В таком малом возрасте, поясните, пожалуйста. Ну, может быть, у кого-то и такой склад мышления, потому что и в школе бывает, что ребенок может за 2 года, уже за 1 год 2 класса закончить. И бывают случаи, что в 13 лет поступает в университет. Но в духовных вопросах те, которые обгоняли время и которых радовались, что они, может быть, и за кафедру становились в 14 лет, и они проповедовали на уровне взрослых людей, а потом у них происходил кризис в какой-то определенный период. Божественная истина, она такова, что Бог жалеет нас, потому что человек по своей природе, он склонен к гордости. Потому что человек заражен гордостью от начала. Дьявол, чем пал дьявол? В нем зародилось вот то, что в пророка написано, зародилось тщеславие. Зародилось некое превышение того, что он есть. Некое желание большего, некое желание высоты. И его падение было от гордости. И вот эта гордость, она потом человеку вложена. И человек заражен гордостью. И потому, чтобы нас уберечь, Бог человеку даже и возраст взросления, видите, какой длинный дал, чтобы все было постепенно. Почему? Потому что Бог имеет предназначение о человеке на всю вечность. И его надо сформировать. Бог дал время для формирования. И точно так же и в духовных истинах. Бог дает все понемножку, по крупицам. Не все приходит. Иногда мы хотим обогнать. Нам хочется, допустим, кто-то идет. Были времена, когда люди старались поступать в какие-то даже духовные заведения. 4 года. То это долго. Я за 2 года закончу. Я за год закончу. Человеку хочется все немножечко опередить. А Бог хочет, чтобы человек это воспринял все, и чтобы у него сложилось это как фундамент, как база, как прочное основание, на котором человек будет стоять. Потому все должно идти постепенно. Потому некоторых детей надо чуть-чуть подталкивать, а некоторых детей чуть-чуть удерживать, чуть-чуть их удила надо, бывает, как кому-то, как написано, лошак требует, чтобы его чуть-чуть удержать. И вот это время, 1-2 годика, и если мы поддержим человека в его возрасте, ничего с ним не случится. Пусть он обгоняет в математике, пусть он там на олимпиады ездит, не страшно. Но в церкви лучше, чтобы его немножечко удержать. Это будет для смирения. Если он проповедует, пусть проповедует 13 лет, он успешный, но по возрасту своему. И это будет для него уроком смирения. И кто так пошел, то они потом, может быть, были и благодарны, что их, с них как бы не высосали все то, что в них было, а оно сложилось у них хорошим багажом. И это даст плод свой в будущем. И в этом будет иметь благословение. Пусть Бог благословит всех нас.